Вы знаете 10 заповедей?
Не убей, не укради и не спи много.
Попадают ли собаки в рай?
Конечно, обязательно. Собаки попадают, они уходят потом по радуге.
Вы верите в судьбу?
И да, и нет.
А что это такое?
Судьба? Ну, это предопределенность всех действий в мире посредством квантовой теории.
Почему Бог нас сразу не сделал хорошими?
Чтобы у работы было больше.
Глаз народа. Ваш голос в прямом эфире.
Здравствуйте, друзья! Добрый день! Рад вас приветствовать на волнах радиостанции «Тлеус» или на электронных частотах. Я не знаю, как это сейчас вещается, но если вы нас слышите, я очень этому рад. Сегодня очень необычная передача, а сегодня она целиком и полностью сделана для ведущего. Вообще, если честно, все передачи делаются для ведущего. Вроде как для того, чтобы сегодня Влад, тот человек, который ведет эту передачу, потешил свое самолюбие, но мне кажется, он и так этим занимается каждую передачу, даже не знаю, чем ему будет лучше. Меня Евгений зовут, Раскатов, я служу в церкви Святой Анны, но сегодня я выполняю роль радиоведущего. А в гостях у нас, а точнее, даже не знаю, кто у кого, знаете, это как Бобик в гостях у Барбоса. Но, в общем, в гостях у нас всех, Влад Юртов. Прошу любить и жаловать, ведущий передачи. Но не только радиоведущий, ведь, Влад, ты же еще и служишь в церкви, я ничего не путаю.
Ты вообще абсолютно ничего не путаешь, я еще и пастор церкви, да, и да, все это верно, все это так.
Где эта церковь находится? Куда можно приехать послушать твою проповедь? Для тех, кому мало тебя по радио, куда еще можно приехать?
Вообще наша церковь находится очень далеко, вот прямо от того места, где я сейчас вот нахожусь, в этом, как ты в описании написал, в шкафу в своем, да? Вот прямо от этого места она находится в 110 километрах, довольно далеко от города. Это областная маленькая церковь, поэтому на самом-то деле, если кто-то хочет со мной пообщаться лично в Санкт-Петербурге, это проще сделать всего в самом Санкт-Петербурге, написав мне в личных сообщениях, и мы пересечемся, попьем вместе чай, кофе, не потанцуем, конечно, но почитаем Библию, если кто-то хочет, помолимся обязательно.
Ты шифруешься, не говоришь, где эта церковь, я так правильно понимаю?
Сосново, не, поселок Сосново Приозерского района Ленинградской области.
Еще раз, где?
Поселок Сосново Приозерского района Ленинградской области.
Все, поселок Сосново, Баптистская церковь, правильно? Там как надо искать?
Так точно, так это и есть, да.
Итак, Владислав Юртов, известный радиоведущий, а также пастор церкви, сегодня у нас в гостях. Сегодня мы узнаем, что это за человек, обычно он задает вопросы. А сегодня вопросы позадаем ему мы. Влад, если честно...
Можно я перебью просто? Прости меня, пожалуйста, я буду недисциплинированным.
Пожалуйста, перебивай меня, сколько... Я всегда так делаю.
Да, я хочу тебе сразу претензии предъявить, потому что именно по твоей вине я был вынужден сегодня одеть эту рубашку. Ты написал вот этот в анонсе, что я никогда не снимаю рубашку. Я был вынужден найти ее, надеть, поскольку ты еще разместил фотографию с длинными волосами, и посыпалась куча. Почему же ты человек с длинными волосами? Мне пришлось прямо перед передачей постричься. Прям буквально я только что, вот только-только я постригся, чтобы, так сказать, на моей голове не было ни одной волосинки.
Все, хорошо. Чтобы, да, дурные мысли не приходили. Но рубашки я, почему... Я, в общем, чтобы разлететь пост, начал листать твои фотографии в ВК, и ты почти везде в этой рубашке, кроме той, где ты в колорадке. И кроме той, где ты где-то очень-очень давно. Вот. Я так понимаю, что... Ну, может, так получается, что твоя любимая рубашка. Ну, ладно, с рубашкой мы познакомились. Давай мы с тобой постепенно познакомимся. Если честно, я про тебя не так много знаю. То есть, ну, я знаю тебя на протяжении последних лет 5, точно не помню, с тех пор, как ты работаешь на Радио Теус. До этого... Ну, лишь отголосками. Вот я даже не знаю, Влад, а ты из Петербурга или ты где-то вырос в другом городе, в 110 километрах или еще где?
Я родился в городе-герое Ленинград. Я до сих пор называю периодически его Ленинград, но, тем не менее, своей второй родиной или даже третьей родиной, я считаю, две страны, уже отдельные страны в Средней Азии, это Узбекистан и Таджикистан, потому что и там жили мои родственники. Там родились мои родители в Средней Азии, там родилась моя старшая сестра в Средней Азии, самая старшая сестра. Там родилась моя жена, кстати говоря, опять же, в Средней Азии. Поэтому Узбекистан, в частности, больше всего Узбекистан и Ташкент, это такая тоже как бы моя вторая маленькая родина. Но, тем не менее, я ленинградец.
То есть ты родился в Ленинграде и вырос в Ташкенте, правильно я понимаю?
Ну, очень-очень много месяцев я там проводил в году, да, в этой стране, поэтому, в общем, для меня это такая тоже близкая, родная мне страна.
Слушай, я теперь вот кое-что понимаю. Все-таки есть у тебя немножко восточного шарма такого. Откуда раз в корне? Ага, понятно, понятно. А расскажи, пожалуйста, Влад, вот всегда очень интересно узнать, как люди проделывают путь, ну, проделывают путь к Богу, а точнее, как Бог проделывает путь к сердцам людей, и вот как Богу удалось найти ключик к твоему сердцу? Можешь рассказать о том, как ты уверовал, как ты впервые, может, услышал о церкви? Это было в Узбекистане или здесь, в Ленинграде?
Это было в Ленинграде. Наша история немножко похожа с тобой тем, что и в твоей, и в моей истории имел большое значение почтовый ящик. Только тот почтовый ящик я не вскрыл в надежде найти там какое-то неадресованное мне письмо там, или что-то еще. Я его законно вскрыл, это был мой почтовый ящик, там было приглашение на евангелизацию Билли Джо Догерти, такой харизматский был проповедник, очень известный. Еще задолго до приезда этого самого Билли Джо Догерти в моем почтовом ящике был типа анонс такой, знаешь, на его евангелизацию. И примерно в это же время по телевизору у нас начались мультики «Суперкнига», «Большой летающий дом» и так далее и тому подобное, которые я смотрел. И если ты их когда-нибудь видел по телевизору, вот по нашему ленинградскому телевидению, то в конце каждого мультика добрая женщина приглашала всех желающих покаяться, принять в сердце Иисуса Христа и записаться на заочный библейский курс детский, что я в итоге и сделал.
То есть ты уверовал вот перед телевизором по мультикам, а потом записался на библейский курс?
Все верно, да. И примерно в это же время стал посещать эти активные евангелизации в СКК, которые, к сожалению, сейчас уже разрушили, демонтировали правильное слово. Да.
СКК? Ну, ладно. И просто, если честно, у меня нет теплоты, особенно к зданию СКК. Хотя я тоже бывал на разных мероприятиях. Действительно, в 90-х годах это какой-то был бум и пик. Там, мне кажется, чуть ли не каждое воскресенье приезжал очередной Билли Джо Догерти или прочее, какой-то проповедник.
Или кто-то еще. Кто-то еще, да.
Религиозный град был сильно выше, чем сегодня. Да. И сколько тебе было лет? Вот это мы про какие года вообще говорим?
Это самое начало 90-х, фактически, ну, где-то 10-11 лет примерно мне было, когда я перед телевизором, да, прямо перед телевизором произнес молитву покаяния. Примерно в это же время начался мой путь изучения Священного Писания. Примерно в это же время мне в руки попал огромная куча новых заветов, которые я, собственно говоря, на этой евангелизации. Мы же про тщеславие мы говорим, да, про гордость и тщеславие. Куда я тайно от родителей ездил, вот таким я был героем, на другой конец города, ездил на эти евангелизации, пока мама меня не спалила, потому что у меня была вот такая вот гигантская пачка новых заветов, спрятанная дома в шкафу. На каждом, потому что приходе давали новый завет и там брошюру такую. И в конце концов мама спалила меня и спросила, откуда, и мне пришлось все рассказать.
Вот сразу видно, что Влад опытный человек в сфере тщеславия. Он как бы хвастается, но очень аккуратненько, так мягко, так, чтобы сочувствие вызвать и, ну, и интерес пробудить. Молодец, это очень интересно.
Спасибо большое.
Да, ну и молодец, вот что новые заветы. Но слушай, насколько я знаю, все-таки у тебя не только был подъем, но и некоторое падение тоже. Не возражаешь, если мы об этом тоже поговорим? Ведь, ну, вообще падение – это тоже часть христианской жизни. И если их не происходит, ну, наверное, это тоже странно как-то. Вот. Но хуже, когда они происходят, и мы после них не поднимаемся. Вот сегодня ты известный христианский блогер. Мы тебя будем так называть. Сегодня ты известный христианский блогер.
Хорошо. Только сегодня.
Нет, к сегодняшнему дню. Завтра тоже ты продолжишь, я надеюсь, быть. Вот. Но все-таки путь твой, хотя и начался в 11 лет, но не всегда ведь гладко проходил, правильно или я ошибаюсь?
Совершенно верно, да. Он, в принципе, никогда гладко не проходил до момента моего прихода уже в сознательном возрасте в евангельскую церковь, потому что когда Билли Джо Догерти уехал, вернее, еще до того, как он уехал, приехали с ним странные люди, которые меня слегка смутили, я перестал посещать эти евангелизации, потому что там происходило особенные вещи, которые происходят на харизматских собраниях, не буду называть это по имени, что там происходило, ты сам понимаешь прекрасно. Ну вот, и когда в итоге они все уехали, ну, там начали говорить на иных языках, там рукоположение какое-то было, знаешь, помазание Святого Духа такое.
Такое было?
Да, и меня это как-то смутило, все, я перестал ходить. Ну вот, но когда они все уехали, в итоге я остался один, да, я посещал там православную церковь, но в любом случае, вы знаете, это была такая двойная жизнь мальчика-юноши. Когда ты одновременно посещаешь эти христианские церкви, в моем случае это были православные церкви, я был крещен в православной церкви, буквально напротив памятника Владимиру Семеновичу Высоцкому меня крестили в церкви, да, в Москве. Это, в Ваганьковской кладбище, где он похоронен, да, прямо вот напротив его памятника есть такая маленькая церквушка, да, на кладбище. И там меня, собственно говоря, и крестили по моей воле. Это было такое сознательное крещение с моей стороны. Ну вот, да, ну и потом спустя...
Это баптист подчеркивает, что его не в детстве крестили, то есть ну, это его сознательная воля, правильно?
Я на самом деле никаких претензий, лично я, вот, опять же, я никаких проблем не имею к людям, крещенным в детстве, и если, допустим, они не горят желанием перекрещиваться, да, не горят желанием, то я бы как бы и не стал, будучи даже пастором Баптистской Евангельской Церкви, их перекрещивать, если скажу большую тайну такую, да, в этом, я не вижу в этом никакого смысла. Ну, вот. И я тебе скажу больше, когда я сам принимал крещение в Баптистской церкви в сознательном возрасте, я честно сказал ну, братьям да, в церкви, что я к этому крещению отношусь как к конфирмации. Да? Потому что для меня это как бы...
Это слово использовал, конфирмация.
Да, именно это слово я использовал, да, потому что для меня все-таки то крещение, я считаю его действием, но мы уже такой, знаешь, в богословскую практику уходим, да, в богословие.
Это уже, наверное, да, слушай, давай мы совсем... к этому вернемся. Это очень интересно, как бы потеребить тебя как баптиста немножечко в этой серии. Но мы сейчас говорим про твое детство.
Так, ты немножко о другом, да.
По своей воле крещен в православной церкви.
И потом 90-е годы, и получалось опять же, вот сегодня я в церкви, да, или там в музыкальной школе, в театральной студии, и буквально у меня такое бывало, что между там, репетицией, предположим, в музыкальной, между репетицией в театральной студии и между школой я ходил на стрелки, наверное, такое слово известно, да, на стрелки, на всякие. Полукриминальные, да, потому что я еще занимался и спортом, достаточно активно, контактными единоборствами такими. Ну вот, и в итоге, конечно, вот та часть жизни, двор, улица, девочки, ночной клуб, она меня затянула. И в какой-то момент, лет 18, наверное, нет, не 18, лет 16-17, наверное, я сознательно сказал Богу, у меня, знаешь, у меня пишут комментарии в ВКонтакте, кальвинист, запятая, крещенный в православии, звучит необычно. Да.
Так.
Да, так вот, я сознательно сделал выбор, знаешь, сказал в Богу, я ему сказал, знаешь, Иисус, пока мне, ну, наверное, с тобой не по пути, потому что слишком много ты от меня требуешь. Я тоже говорил много раз, но, знаешь, я все-таки был воспитан на такой иноческой, монашеской литературе православной. И у меня образ христианства был взят вот не из харизматской церкви, где я был в самом начале, а именно из этой монашеской литературы, да? Это такая строгость, отрешенность, исихазм. Полная посвященность, исихазм, да-да-да-да-да, вот это все. Ну вот, и я понял, что я так не смогу, потому что так много вокруг меня соблазнов, так много интересного всего. Я отказался от церкви. И по большому счету с тех пор начался мой такой полностью светский путь, жизнь, достаточно успешный, но который все-таки привел меня к тому, что у меня развился алкоголизм, я стал пить и стал пить.
Когда не понятно, что ты назвал успехом, или это и было, что с успехом развился алкоголизм?
Нет, я думаю, что моя светская жизнь была достаточно успешной, но тем не менее в ней, там, да, потому что я достаточно больших результатов достиг там на светских работах, но и в молодом возрасте. Вот, все это привело к тому, что, знаешь, как Иосиф Виссарионович Сталин говорил, головокружение от успехов. Головокружение от успехов, когда у тебя полный карман денег, ты молодой, ты не чувствуешь берегов, не понимаешь хорошо опасности, да, и так далее, и тому подобное. Mm-hmm. Все это приводит к тому, что ты начинаешь... Это не у всех такое происходит, но у меня произошло, да. Что я стал пить, употреблять много-много алкоголя. Ну и в итоге все это привело к тому, что я реально в 30 лет оказался фактически на улице. Там чуть позже. Чуть старше был 30 лет. Я реально жил на улице, и при том на улице я оказался добровольно.
А как получается, как этот путь пройти? Просто мне ну, вот интересно на самом деле. А как люди проходят этот путь? Вот ты светский лев, успешный, у тебя ветер в голове, там деньги в карманах.
Да.
Ты женат уже к этому времени, если я не ошибаюсь.
Да.
Ты женат, а у тебя даже ребенок есть.
К этому времени, да, у меня уже к этому времени были... Нет, даже я тебе больше скажу, когда я оказался на улице, у меня уже было двое детей, двое пацанов. Двое пацанов, да. Один у меня старший сын у меня от первого брака, я в 19 лет женился, и в 20 лет у меня родился сын от первого брака, ему 20 лет сейчас. Ну вот, mm-hmm. и потом мы развелись, я женился уже снова, и уже когда у меня родился второй сын, я ушел, вот именно после его рождения, скажем так, началась активная фаза моего алкоголизма, скатывания. То есть я реально употреблял уже, ну, минимум 250-300, наверное, грамм крепкого алкоголя в день.
Угу. Так, и вот как этот путь на улицу происходил? Ну, просто в один день ушел из дома, и все, и не вернулся, или что это?
Ну, это уже случилось после того, как сначала меня бросила моя жена, ну, вторая, третья, она же и третья жена. Это очень сложно, да, я понимаю, понять. Сложно следить за всем этим, да. Моя вторая жена, она меня бросила, потом мы снова женились, и у нас родился ребенок, и мы живем вместе. Вот, так вот, уже тогда, когда меня бросила жена, меня бросила сестра, меня бросила мама, меня бросили все родственники практически, потому что я уже начал терять берега, я уже слишком много пил. Так, я не вижу Евгений раскатов с нами или не с нами, потому что он подвис немножко. И не очень понимаю, слышат ли меня наши зрители. Напишите что-нибудь, пожалуйста, да, плюсик поставьте. Потому что какие-то проблемы у нас... у нас какие-то проблемы со связью начались. Но это прекрасно. В этой паузе я тогда скажу, наверное, что, друзья, каждый из вас, наш проект, он благотворительный, на 100% благотворительный. Мы существуем на ваши пожертвования, и вы можете, каждый из вас, может это сделать, помочь нам финансово. Есть сайт eos.fm, в правом верхнем углу которого кнопочка «Поддержать трансляцию». Но и в описании этого эфира также должна быть, по крайней мере, в группах, где это происходит, и сейчас я это на своей странице тоже сделаю, есть и будет ссылка на пожертвование, пройдя по которой вы можете сделать адресное пожертвование либо ежемесячно, либо однократное пожертвование, как вам комфортно, удобно, любую сумму, либо однократно, либо только будьте внимательны, либо однократно, либо ежемесячно. С вас будет сниматься, даже вы этого будете можете не знать и не следить за этим, если для вас это комфортно. Так, я хочу посмотреть...
Я тебя оставил на минутку, ты давай это самое, деньги тут с людей просить.
Оставил на минутку, и все, да. Но я вижу, что ты исчез просто, видишь, и я не вижу, здесь ли ты, не здесь. На чем я остановился, да, на том, что как я оказался на улице, да?
Да, что тебя оставила жена, и ты каким-то образом по собственной воле, вот хотелось бы, вот смотри, ты по собственной воле, во-первых, крестился, во-вторых, сказал Богу, что до свидания, нам не по пути, мне ваши эти хиказмы пока не молодому и здоровому не нужны, и третье, ты по своей воле пошел на улицу, то есть получается у тебя такое, знаешь, как начало наверх, а потом вниз. Так ведь
получается? Сначала
крестился, а потом по своей воле вот туда ушел. Вот как это произошло, вот этот уход на улицу?
Слушай, наверное, это довольно сложно. Это достаточно сложно сказать, как он произошел. Просто в какой-то момент ты теряешь интерес вообще ко всему, к жизни. Да? Вот просто тебя, ну, как бы особо ничего не держит. Вот фундаментально я имею в виду. Да? То есть есть семья, есть жена, есть ребенок, которого ты, безусловно, любишь, да? И жену любишь, и ребенка любишь, есть какая-то, в общем и целом, понимание ценности жизни, наверное, такое, да, но вот каких-то фундаментальных причин для того, чтобы жить, просто нету. Ну, нету. Да? Mm-hmm. Внутри что-то пропало такое, что-то сломалось, и я даже могу сказать, что, наверное, не алкоголь был причиной того, что сломалось. Алкоголь, скажем так, послужил таким катализатором, да, который это усилил. И, скорее всего, пить-то я начал именно по этой причине, да, то есть мне было как-то неинтересно жить, и я себя не чувствовал. Наоборот,
снял такую эту внутреннюю боль, которую было трудно описать, или внутреннюю пустоту заполнил, или и то, и другое.
Ты знаешь, в какой-то момент, когда я уже пил где-то по литру водки в день, я стал анализировать, почему я, собственно, пью, вот зачем? Зачем я пью? То есть остатки разума у меня еще не пропали, и я понял, что когда я пью, я, наоборот, ощущаю себя человеком. Наоборот. Mm-hmm. То есть чувствуя, что я человек, у которого есть чувство, который что-то переживает, который может mm-hmm. там заплакать, или посочувствовать кому-то, оно у меня появлялось только когда я был выпивший. Потому что когда я был трезвый, я ощущал какую-то бесконечную пропасть между мной и всем остальным миром. Знаешь, как будто я просто какой-то чужеродный элемент во всем вот в этом нахожусь, да? Я как бы, ну, чужой. Mm-hmm. Я ни с кем. Я как бы между всеми, но ни с кем.
Mm-hmm.
Вот. И алкоголь как раз-таки выбирал это чувство.
Вот я не знаю, насколько наши радиослушатели в курсе твоих вот этих вот событий, но один раз произошел уникальный совершенно случай, когда Влад Юртов пришел на кормление бездомных, которое мы устраивали вместе с Армией спасений, и начал рассказывать свою историю. И я там впервые узнал, что, оказывается, у Влада есть такая история, что он жил на улице. То есть я вообще, да. У меня это же даже ну, в голову не приходило. Вот, хорошо. Я извиняюсь, что я так подробно порасспрашивал, потому что я теперь хочу подробно порасспрашивать об обратной, потому что, ну, кроме падения, было и, ну, возвращение назад. Угу. Вот это тоже очень... Послушайте, как оно происходило. То есть вот ты теперь на улице, ты, ну, как бы пьешь по литру водки в день, офигеть можно, это же, ну, это же как яд практически.
Ну, да.
Столько пить. Да, но как ты возвращаешься обратно к жизни?
Я думаю, что как раз-таки первым шагом к возвращению назад как раз-таки был мой ответ на вопрос, почему я пью. То есть как только я понял, почему я пью, а это было уже, когда у меня уже белая горячка была, да, у меня уже были приступы белой горячки, у меня уже была алкогольная эпилепсия, один раз приступ у меня был алкогольная эпилепсия, когда я вписывался в какие-то страшные, жуткие истории и совершал преступления в алкогольном опьянении, да, то есть уже после всего этого я начал задавать себе... И наркотики там тоже, естественно, были. Когда я начал задавать себе вопрос и ответил на него, наверное, для меня это было первым шагом к тому, чтобы начать потихоньку выбираться, потому что тогда, наверное, я понял, что раз я ответил на этот вопрос, то у меня есть возможность как-то иначе жить. Теоретическая, да? Ну вот, и все меньше и меньше у меня начали появляться мысли о самоубийстве, они были, естественно, тоже, как алкоголик без таких мыслей. Ну вот. И в этот же момент примерно я узнал о том, что недалеко от того места, где я ночевал на крыше дома, там, или в этом же доме на чердаке, есть социальное кормление, где можно прийти поесть что-то. И это кормление производит какая-то христианская там организация, церковь. И вот однажды утром я проснулся на этой крыше, рядом со мной стояла бутылка водки, но у меня не было денег, чтобы закусить. Ну вот. А деньги должны были появиться только вечером, и я решил, сейчас я выпью, пойду закушу. Туда, на это кормление. Как раз был день кормления. Ну вот, я спустился туда, увидел мужиков, как я... Я на них смотрел, понимал, что я еще ничего, парень-то. Там совсем были, на мой взгляд, тогда опустившиеся люди. Я такой красивый пришел туда, чувствовал даже, что там себя некомфортно из-за этого, потому что я как бы такой думаю, ну я же нормальный парень, да? Так, ну так я себя воспринимал своим искаженным восприятием. Ну вот, и там ко мне подошел Вася Белкин. Вася, привет тебе, если ты слышишь. Его дочка поехала на Чукотку буквально позавчера на месячную миссию, между прочим. Маша, я тебе желаю благословения в этой поездке. Ну вот, так он ко мне подошел. Он ко мне подошел, протянул визитку, где было написано «Христианский центр реабилитации», и сказал, не хочешь ли поехать? А я как только увидел слово «христианский», то есть сначала я напрягся, увидев, выхватив глазами фразу «христианский», слово «христианский», я как бы сразу расслабился и сказал, я хочу поехать, давай поехали прямо сейчас. Еще и потому, что были дела зима, это был август, нет, конец, самый конец июля, или, может быть, 1 августа, как-то так предположим, да. Были дела зима, и я также понимал, что, скорее всего, я буду жить на улице все еще, да, и будет холодно, и вообще пора как бы заканчивать. Я ему говорю, поехали сейчас. А он такой, нет, приходи через неделю, и вот если придешь через неделю, мы с тобой поедем на ребу. Ну и всю следующую неделю я стал посещать врачей, потому что там нужно будет справки принести всякие, анализы и т.д. и т.п., там на СПИД, на ВИЧ, знаешь, такое прочее, на СПИД, на туберкулез и так далее. Я стал уменьшать дозу алкоголя, потому что понимал, что меня ждет белая горячка совершенно точно в центре реабилитации, если я резко брошу. Я стал понижать дозу алкоголя постепенно, стараться, ходил по врачам и, самое интересное, встретил в поликлинике в своей хорошее так, участие. То есть я вонючий приходил, с перегаром, да, но когда меня врачи спрашивали, что я собираю справки для поездки на реабилитацию, у них сразу менялось лицо, и они, наоборот, с участием ко мне относились. Представляешь, все, да, никакого отвращения, никакого этого. Хорошо, слава богу, да, и вот на тебе эту справку, на тебе эту справку. Ну вот, через неделю я пришел на кормление, меня отвезли в церковь, и буквально на следующий день я уже поехал на ребу.
Угу. И все, и там уже как бы ты реабилитировался не только от зависимости, но и как бы вернулся, как сказать, к вере, правильно?
Ну да, я как-то легко принял идею, что нужно читать по 8 часов Новый Завет в этом реп-центре. Нужно было это делать почти 8 часов в день мы читали Библию. Тогда, ну да, это довольно много. И примерно через месяц-полтора, наверное, нет, через месяц примерно там произошло одно такое событие сверхъестественное для меня, скажем так, да, вот, которое определит, наверное, мой выбор.
Кстати говоря, и мне же вопросы задавали для тебя, и один из этих вопросов звучит так: было ли в твоей жизни чудо? Поэтому сейчас ты можешь ответить на этот вопрос и рассказать о сверхъестественном, которое тебе произошло.
Чудеса были, есть, я надеюсь, они будут, но прям такие, знаешь, какие-то мистические переживания, религиозные, их было, наверное, там, может быть, три в моей жизни на данный момент, три. И первое из них произошло как раз-таки в центре реабилитации, второе, кстати, тоже, только когда я был уже на служении в качестве руководителя центра реабилитации. Mm-hmm. Ну вот, и первое из них как раз-таки связано с моим, наверное, это можно назвать, наверное, уже обращением, наверное. Знаешь, если до этого была вера, но не было понимание того, что ты уже от Христа никуда не денешься, да, то вот после этого у меня не осталось выбора, скажем так. Я сказал себе, ты, Влад, будешь теперь всю жизнь служить Богу, не знаю как, но будешь, да. А, суть была в том, что на этой ребе был... Это такая история, знаешь, избитая, все на меня надо мной глумятся, потому что я говорю про блох и кота в этой истории рассказываю. Это очень важные члены этой истории, части истории. Там был кот, там был кот, который был жутко блохастый, жутко блохастый. И эти блохи были на нем и на мне. И все. То есть как бы, они почему-то ели его и ели меня. Я мог поднять спортивные штаны до колена, и у меня все ноги были в черных точках, там блохи сидели и жрали меня. Просто как-то бессердечно, знаешь, злобно меня пожирали. И больше никого, хотя там были другие люди. И меня это жутко, естественно, раздражало и бесило. Почему так? Что за несправедливость такая? И в какой-то момент, это был декабрь, я читал, я был один в расположении, скажем, почему-то больше никого не было, читал «Деяния апостолов», 17 главу, помнишь, проповедь в Ареопаге Павла, где он говорит, что мы им живем и движемся и существуем. Эта фраза, помнишь, да? И вот когда я читал эту фразу, сидя в кресле, будучи поедаем блохами в тот же момент, вдруг, знаешь, что-то произошло такое вот непонятное, да, как будто бы кто-то приоткрыл мне маленькую щелочку, как будто занавеску отодвинул, занавеску, ткань бытия, знаешь, так раздвинул, и я вдруг в секунду, в миллисекунду все понял. Как бы это странно ни звучало. Я вдруг в миллисекунду все понял, я понял, почему эти вот листики желтые за окном там у меня колышутся от ветра, знаешь, я понял, почему тут ветер дует, я понял, почему у меня блохи кусают, самое главное. Вот почему тут важно говорить про кота и блох. Да? Я вдруг понял, почему блохи меня кусают. И понял, какой же это был величайший акт любви и заботы Бога ко мне, то, что они меня кусали. И я объясню, почему. Да, потому что у меня наследственное заболевание варикозное расширение вен. И это заболевание, оно сопровождается сгущением крови. Нужно пить специальные препараты для разжижения этой крови. У меня этих препаратов не было никогда. А когда блохи тебя кусают, они впрыскивают тебе в кровь вещества, которые кровь разжижают, как и комары, да, как и комары. И, собственно говоря, эти блохи, они меня кусали, и получается, что они оказывали мне профилактику моего заболевания, понимаешь? Это было благо для меня, понимаешь? Это реально было благо. Да. Вот в эту секунду, вот это все, когда передо мной развернулось, вот так вот, я вдруг понял, что у меня нет ни единого шанса сказать теперь Богу «нет». Просто нету, я не могу, это невозможно. Потому что вдруг все стало ясно и понятно, и кто ты во всем этом, да, и как можно теперь, после всего этого, как вообще можно сказать Богу «нет»? Ну, я вот так.
Влад Юртов у нас сегодня на передаче. Я только что понял, что я тебя копирую. Обычно ты такие точки ставишь, вот, когда, знаешь, когда мысль заканчивает, ты представляешь, что... Так, Влад Юртов, популярный христианский блогер, радиоведущий и пастор в церкви в 110 километров от Петербурга, а также человек, который готов с вами встретиться. Я, кстати, вот что еще про Влада вспомнил. Он рассказал про свое детство, как он хранил Новые Заветы, но сегодня тоже с удовольствием людям Библии разносит, развозит, раздает. У него есть Авито объявление, потому что можно получить бесплатно Библию. И ты эту Библию сам получаешь в руки. Вот.
Да.
Да. Так что, если у вас нет Библии, и вы живете в Петербурге, и хотите от Влада ее получить вместе с продолжением всей...
С продолжением всей этой истории, да, опять Евгений Раскатов куда-то пропал, и мы пока будем заполнять паузу. Он должен к нам вернуться. Действительно, если вы живете в Санкт-Петербурге, и если вы пробовали читать Священное Писание, Библию, и абсолютно ничего не понимали в этом тексте, либо, может быть, вообще не читали, но хотели бы узнать, что в ней написано, то я готов вам не только подарить Новый Завет, сейчас я, Евгений, договорю теперь уже, я готов вам подарить не только Новый Завет или Библию, но и вместе с вами в любое, почти в любое, мы договоримся, в удобное для вас время, мы можем даже в машине, не знаю, в парке, в кафе сесть и почитать ее вместе и разобраться, что же в ней такого написано и почему 2,5 миллиарда жителей нашей планеты считают эту книгу для себя священной.
Да. Звучит, конечно, страшно в парке, в машине, в подворотне, в подъезде, но это того стоит. Вообще, если негде, есть у нас Анненкирхе, двери открыты, у нас тут диваны есть, вот, чай, пожалуйста, приходите сюда читать. Кстати говоря, Влад, а ты ведь с моими прихожанами тоже книги читаешь? Регулярно вижу фотографии, Влад публикует, как он онлайн читает книги, и среди, кроме Влада, там все остальные люди из Церкви Святой Анны. Вот. Хотел тебе спасибо сказать, Влад, спасибо большое.
Я хотел сказать, что в конце концов прекращаешь же присылать ко мне своих прихожан, чтобы я с ними не читал книги христианские, да, и уже присылай ко мне неверующих людей, в конце концов.
Во-первых, я тебе никого не присылаю, они сами приходят. Видишь, ты своей харизмой сам ты думаешь, я кого-то присылаю? Да нет, конечно. Вот, ладно. Невероятная история вообще. Ну, реально. Наверное, вот как ты думаешь? Вот хочу спросить тебя про призвание, но перед этим вот что. Как ты думаешь, тот путь, который ты прошел, сегодня является ли, ну, вынес ли ты из этого, ну, скажем такие, ну, какие-то... ну, какой-то опыт, который тебе сегодня служит в твоей работе, в твоем служении. Ты не был бы собой, если бы не прошел это. Вот. Есть у тебя, ну, как бы полезный опыт? Или лучше бы этого вообще в жизни не было?
Слушай, с одной стороны, иногда приходят мысли в голову, что лучше бы вообще этого всего не было, но они обычно приходят ко мне в контексте того, что мне сейчас 40 лет, да, и вот сейчас я... вынужден. Почему вынужден? Я с радостью получаю образование там, да, и продолжаю учиться, естественно, да, потому что, когда ты понимаешь, ты пастор церкви, ты должен онлайн непрерывно обучаться, да, нет момента, когда ты скажешь, все, я уже все знаю. Но и я был бы, знаешь, доволен, если бы вот это все образование я получил бы лет 20 назад, базовое, да, хотя бы. Mm-hmm. Ну вот. Вот в этом контексте, конечно, я жалею о том, что мне пришлось пройти такой путь, потому что когда-то давно я мечтал поступать в Санкт-Петербургскую духовную академию, православную, да, когда еще был, но испугался тяжести экзаменов вступительных и даже не сделал попытки туда поступить. Ну вот. Mm-hmm. Что касается всего остального, мне кажется, наоборот, это большой плюс, потому что когда ты находишься в буквальном смысле на дне, когда ты видишь, как люди там живут, какие преступления там совершаются, да, как люди отчаянно себя убивают наркотой, алкоголем, и совершаемыми ими преступлениями, да, потому что иногда человек совершает преступление не ради наживы какой-то, не ради насилия сексуального, а это такая, знаешь, какая-то внутренняя тяга к смерти, которая реализовывается самым разным образом, да, в том числе, когда они совершают преступление. Понимаешь, да? То есть это даже, возможно, не желание секса с недоступной тебе женщиной толкает человека на насилие, а желание умереть самому, чтобы тебя наказали, убили, как бы, да, и все такое прочее. Это вот понимание, наверное, помогает сегодня общаться с большим количеством людей, даже внешне благополучных. Ты понимаешь, как много демонов у каждого из нас внутри, и как бы ты ни был благополучен внешне, внутри тебя эти демоны есть. Демоны, я условно, да, я не топлю за то, что мы бесноватые, да, это метафора. Mm-hmm. Ну вот, эти демоны есть, и понимая это, ты, наверное, стараешься быть более, не всегда это получается, быть более чутким и внимательным к человеку. Вот так вот.
Ладно, спасибо. Влад Юртов в гостях у...
Евгений Раскатов.
У меня. Вот, давай поговорим про призвание. В чем сегодня ты видишь свое призвание? И, ну, как, я тебя представил как блогера, как пастора. А как ты себя представляешь? Вот кто ты в этом мире? Вот в чем, и нашел ли ты вообще свое призвание?
Ты знаешь, несмотря на то, что я пастором служу там 3,5 года, для меня все еще не... У меня есть удостоверение пасторское, как у тебя, там, да, у меня есть визитки пасторские, как у тебя. Ну, не знаю, как ты, но я до сих пор к слову пастор не привык. Меня оно смущает, если честно. Правда смущает. Я сейчас не кокетничаю. Это действительно так, оно меня смущает. Потому что для меня пастор – это какая-то такая, знаешь, значительная фигура, типа Дмитрия Анатольевича Розетта. Или Михаила Иванова, например. Или тебя. Или Ивана Лапсева, да? А я как бы такой вот, ну, кто это? Ну, разве я пастор? Ну, вот. Но, тем не менее, моя идентичность, она связана неразрывно с церковью, со служением, с проповедью Евангелия, с проповедью вообще. И для меня служение на Теос, работа на Теос – это просто другая грань служения Богу и церкви, на самом-то деле. То есть я не разрываю эти вещи. Церковь и Теос. Нет, все служение Богу, там есть церковь, там есть Теос, там есть чтение Писания с случайно встреченными людьми, раздача Евангелий, чтение Джеймса Пакера с прихожанами Святой Анны и т.д. и т.п. И все это одно большое служение Богу.
Понятно. Давай тогда поговорим про радио Теос, ну или радио Теос, твое служение
в Теосе. Теос Медиа, да.
Теос Медиа. Поговорим о Теос Медиа. Мы с тобой там познакомились, и, не знаю, к счастью или к сожалению, наверное, все-таки к сожалению, это наша основная площадка для общения. В смысле, к сожалению, что мы видимся нечасто, но всегда я этому рад, всегда это очень тепло. Вот. Но, как сказать, но у тебя есть передача, которая называется «Глас народа», где эта передача, с одной стороны, она приглашает людей из церкви и дальше дает комментарии на тому, что люди говорят на улице. Вот. Mm-hmm. Первый вопрос я хочу задать, который задавали люди в комментариях, ну, не хочется их тоже игнорировать. Там было два вопроса относительно твоих гостей. Первый вопрос спросили баптисты России, или как-то так, я забыл, там сообщество называется. Почему ты в гости приглашаешь лютеран? Баптисты России переживают за тебя. А второй вопрос там был задан, могут ли неверующие стать твоими гостями? Вот, давай так, как ты подходишь к выбору гостей?
Харизма. Это не в порядке важности. Не в порядке важности. Харизма. Mm-hmm. Я могу пригласить совершенно незнакомого мне человека вообще абсолютно. То есть я с ним познакомился там в интернете вчера, я его позвал сегодня на эфир. Харизма, интерес мой личный к деятельности человека. Немаловажным фактом является то, какую церковь он представляет. То есть я не приглашу любого человека, который называет себя верующим. Это правда, да?
Есть, вот интересно, кого ты не пригласишь?
Слушай, я бы не хотел просто обижать некоторых представителей, но есть, скажем так, такие, я их называю религиозные организации, да, скажем так, структуры, представители которых я, в принципе, не считаю за... Ну, не, их я не считаю за церковь вообще, да, но это мое личное убеждение. Хотя я готов согласиться, что части, в смысле, ну, члены этой организации могут быть вполне честными христианами, просто введенными в заблуждение лидерами этих организаций, скажем так, да. В любом случае, я, конечно, слежу. Я, ну, не знаю, окей, я не позову ни одного из служителей движения ДЦ Возрождения Мунтиана, предположим, вот так вот, да, вот окей, я назову, например, да, никогда в жизни, да, если только он не раскается и не придет рассказывать «Глас народа» о том, как он раскаялся и как он не понял о том, что вся его жизнь прошла в потемках. Ну вот, ну и подобные структуры.
Итак, так, ладно, хорошо. Личный... Харизма, да. Деятельность человека, личный интерес, да. Церковь, которую он представляет. Что еще, если что-то еще есть?
Он может заниматься чем-то интересным для меня, либо, например, у него может быть оригинальный взгляд на что-то. Вот, кстати говоря, это вполне себе окно для того, чтобы неверующие приходили на Теос. Я готов. У меня, к сожалению, только один неверующий человек, Игорь Микешин, доктор наук, известный тебе, наверное, человек, он комментировал твой анонс тоже. Ну вот, он, кстати, атеист, между прочим, но он регулярно приходит ко мне на передачу, я его приглашаю, мне очень нравится с ним разговаривать. И вообще я бы пригласил атеиста легко на передачу, если только это не воинствующий атеист, и наш разговор, чтобы наш разговор не превратился, знаешь, там, да типа ты зомби, ты дурак, да? Я говорю, а я не дурак, я не зомби. Вот как бы, ну это неинтересно, это дурацкий разговор. Но
да, поговорить... Да, там уже атеисты,
ну да. А поговорить с молодым парнем или девчонкой о его мировоззрении, о том, как он воспринимает мир, добро, зло, милосердие и все остальное прочее, и он будет при этом атеистом, милости просим, пожалуйста, пишите мне в личку, и мы поговорим на эту тему. Ну, наверное, и все. А, ну еще мне... Евгений Николаевич Раскатов может мне попросить по дружбе, ты мог бы ты позвать именно Машу Стадник, у нее есть что рассказать, например, да? Я скажу, а почему бы нет, давай позовем.
Ладно, буду иметь в виду, я не знал, что у меня такие привилегии есть, может быть, как-нибудь воспользуюсь. Да, а теперь давай поговорим о другой стороне. Вот есть гости, которые все комментируют, а есть люди. Мы их лиц не видим, мы слышим иногда их голос, мы... Ну, как бы смутно себе представляем, мы не знаем их историю, что они представляют. Может, они тоже представляют какую-нибудь организацию, с которой бы ты не хотел связываться. Но вот ты с ними сталкиваешься на улице. Мне реально очень интересно вот этот процесс. Скажу честно, у меня даже была мысль сегодня выйти, что-то поспрашивать людей. Ну, как-то ломово, там надо идти, что-то спрашивать, придумывать, как-то общаться с людьми на улице. Это ну, для меня тоже преодолеть какой-то невидимый барьер, в общем.
Ну, страх.
Вот. Но... Да, какой-то страх, да. Вот были ли интересные случаи, которые остались за кадром передачи именно с теми людьми, с которыми ты сталкиваешься на улице, задавая им вот эти вопросы?
Было масса людей, с которыми я продолжил общение и дружбу после задавания вопросов. Мы обменивались телефонами, я с ними разговаривал и общался, переписывался. Был один прихожанин Пушкинской церкви лютеранской, который знает тебя, знает Ивана Сергеевича Лаптева. Мужчина, который... был пьяный, я увидел его в переходе, он валялся, я к нему подошел, чтобы помочь ему. Ну, как бы он просто валялся в переходе на Московской, да, в подземном. Я к нему подошел, поднял его, узнал, какие его родственники, может быть, есть. И пока, короче, его сын добирался до этого места, я не мог его уже бросить, мы с ним говорили, и оказалось, что он был прихожанин Пушкинской церкви, и всех вас хорошо знает. Вот тоже интересный момент такой. К сожалению, телефон, который он мне дал, я утерял сам, или он утерялся как-то. Был интересный случай, когда женщина меня пыталась избить на той же станции метро Московская своей тяжелой женской сумкой. Это было просто забавно, правда. Я спросил у нее, кто такой Христос, она сказала, Бог, а я, откуда вы знаете? И она тут же замахнулась на меня своей сумкой и давай пытаться меня ей как бы вбить в землю, в асфальт.
Обратить веру в Иисуса Христа.
Да, были интересные ответы. Я видел людей с крестами на Горьковской, с крестами большими на груди. Я подходил к ним с таким же вопросом и говорю, кто такой Христос? А они мне... Я православный, и на эти вопросы не отвечаю. Ну, как бы вот тоже странно такие, как бы, да, такие, что значит не отвечаю? Или я не верю в Христа, я православный. Вот так вот было один раз, да. Я как бы православный, я не христианин. Ну, вот такие вот интересные какие-то странные вещи. А вообще, ну, и один раз я с девушками, большой компанией девушек разговаривался, молодых, около Макдоналдса. Одна из них оказалась с дочкой священника Казанского собора. И она... абсолютно ничего, тотально не знала о Священном Писании, вообще ноль. И мы как бы сидели, я ей рассказывал, ее подруги слушали, и мы так минут 15-20 в Макдональдсе посидели. Ну, как-то вообще, в принципе, один человек забыл, один парень забыл о том, что он ехал в аэропорт, это тоже было в метро Московское, я задал ему несколько вопросов, он ждал 39-го автобуса, который в аэропорт едет. И забыл про него, потом подошел ко мне и сказал, слушайте, вы меня поставили в тупик, я хотел бы с вами продолжить разговор. И мы с ним еще долго-долго разговаривали, он забыл про свой аэропорт, про самолет, и мы с ним стояли, общались там о важных для него вещах.
А вот дружба, которая продолжилась, сказала, что продолжилась, На какой почве? То есть, ну, там люди, они в церковь пришли, или просто вы общаетесь, или вместе книги читаете?
Какая-то дружба продолжалась год, полтора, какой-то человек всплывает периодически в моей жизни, потом пропадает. Никто из них не стал прихожанином никакой церкви. И тот, и другой были крещены в детстве в православной церкви. Ну, там, к сожалению, ничем таким радостным для меня не закончилось, но сам факт того, что завести дружбу с абсолютно незнакомым, или, вернее, отношения, не дружбу, а отношения с абсолютно незнакомым человеком для себя на улице, это достаточно, ну, просто.
Небольшой технический вопрос. Сейчас без 15, во сколько мы должны закончить?
Просто я обычно... мы закончим с тобой через 4,5 минуты.
Через 4,5 минуты, отлично. Напомню, что у нас в гостях Влад Юртов, звезда Теос Медиа. Просто хороший человек. Но у нас есть 4 минуты для того, чтобы узнать о твоих... Ну, вот ты сказал, что кого-то ты пригласишь, кого-то не пригласишь. То есть у тебя есть такие, знаешь, ну, как бы конфессиональные некие границы. Но сам ты тоже являешься, ну, находишься в одних из них. Ты баптист, все время об этом говоришь. Теперь еще выяснилось, что кальвинист. Почему? Ты стал баптистом, потому что ты попал в баптистский реабилитационный центр, и там тебя там, ну, еще раз крестили. Вот. Или ты вот как бы баптист по убеждению? Что заставило тебя... Ну, как бы, почему ты баптист, скажи мне?
Слушай, вот тут ты такую провокационную тему задал, знаешь. Если бы я знал, что ты хочешь об этом спросить, я бы тебе запретил этот вопрос задавать мне. Я, наверное, ты знаешь, я себя очень давно не называю баптистом, на самом-то деле. Во-первых, да. Потому что мое глубокое убеждение в том, что в нашей стране как таковых баптистов просто нету. Это как бы мое мнение, их просто нету.
А кто такие баптисты в России, которые пишут комментарии? Ладно, шучу, ну, продолжай.
Нет, ну просто видишь ли, в чем дело, там, это вещь такой исторический момент, да, то есть исторический момент. В нашей стране были баптисты, но их просто как бы не стало, и то, что мы сегодня называем евангельскими христианами баптистами, это скорее евангельские христиане, чем баптисты. Но это такие нюансы, знаешь, которых, я думаю, тоже туда впрягаться не надо. А вопрос у тебя в чем был, кто я больше по убеждениям, да, потому что почему я баптист? Да.
Я думал, что ты баптист, а оказывается, что нет.
Я скорее кальвинист, если уж на то пошло, да, вот будет так правильно, да. Я скорее реформат, то есть я приверженец реформатского богословия. И так уж исторически сложилось, что быть реформатом в нашей стране не зазорно, будучи в составе Баптистского союза, евангельских христиан баптистов.
Ну, среди баптистов, я так понимаю, немало кальвинистов. Армянин и кальвинистов.
Да, там достаточно большое количество кальвинистов, но я именно, скорее всего, не кальвинист, а именно реформат. То есть мне нравится такое, значит, средневековое реформатское богатство. Я поэтому лютеран люблю, понимаешь? Это одна из причин моей любви к тебе лично, не только как к Евгению Раскатову, но как и к лютеранину, потому что ты лютеранин, понимаешь?
А может, ты просто хотел быть лютеранином в рамках баптизма?
У меня вон там лютеранские книжечки лежат, законы Евангелия, слово и таинство, видишь, вот они прямо за моей спиной. Лютеранские книжечки.
Да.
Вот, что, ну, поэтому, не знаю, баптист, это такое слишком широкое понятие в нашей стране сегодня, да, его сложно описать, что это значит быть баптистом, понимаешь? То есть, когда человек говорит «баптист», это почти то же самое, что сказать про себя, что я христианин. Ну, то есть, как бы вообще ничего не сказать.
Ну, есть случай протестанта, тоже непонятно.
Ну, да. И, ну, в моем случае я все-таки говорю, что да, я служу в евангельском, в РСИХБ, в Российском союзе евангельских христиан-баптистов, да, но я по убеждению в рамках него придерживаюсь там реформатского богословия, чтобы как бы уточнить, да, чтобы люди поняли, с кем они имеют дело. Ну вот, если они не хотят после этого со мной дружить, пить кофе, чтобы они сразу об этом просто были в курсе.
Реформатского, не кальвинистского, а Цвингли или как-то...
Не-не-не, не Цвингли, так, ну такого, кальвинистского, окей, хорошо, такого, да, континентального, такого реформатского богословия, да.
Понятно, ладно, ладно, хорошо. Ладно, спасибо большое, Влад, я тебя благодарю за чудесную возможность, которую ты мне дал, потому что, ну, для меня это тоже интересный опыт. На улицу я, конечно, людей не пошел пока опрашивать, ну, глядишь, и до этого доберусь, но, в принципе, побыть немножко ведущим и тем более с таким приятным гостем, как ты, всегда очень хорошо. Вот, спасибо большое. Если есть у тебя что добавить для радиослушателей, то будь добр.
Да, друзья, подписывайтесь на мою страницу, где бы вы ни были, подписывайтесь на страницу Евгения Раскатова. Если вы в Санкт-Петербурге живете, а вообще в любом другом регионе, и хотите Библию почитать, еще ее ни разу не читали, пишите мне, я вас свяжу с хорошими людьми в том городе, где вы живете, и они с удовольствием с вами встретятся, пообщаются, попьют кофе, чай. Если не я, то кто-то другой обязательно это сделает. Все. Приходите в Анненкирхе, там тоже хорошо и приятно.
Совершенно. Всем пока. Верно.
Пока.
Глас народа. Ваш голос в прямом эфире.